И поехали. Первый будем считать фальшстартом, да? Я как раз по диктофону буду отслеживать. У меня вот второе офлайновое устройство, независимое от компьютера, записывает звук. Так что так лучше. Так, ну давайте на всякий случай еще проверим. Кто-нибудь еще есть в аудитории, кто меня плохо слышит или непонятно, или еще что-нибудь такое? У меня, по крайней мере, интерфейс показывает, что звук замечательный. Ага, даже перегружается. Сейчас мы здесь вот в настройках можем сделать вот так. Вот так нормально? Лучше? Можем так вот для этого самого. Ну, здесь есть настройки в самом интерфейсе еще. Так, ну окей. Окей, значит, старт номер 3. Тише не буду делать, я автоматическую подстройку там выключил. Так что, ну, по идее, тише становиться не должно, только если я сам начну засыпать. Тогда будет тише. Окей, все. Надеюсь, всем все более-менее нормально слышно. Вот, и мы благополучно займемся материалами нашего вебинара. Ну, еще раз тогда эту вводную часть проговорю, как бы, да, что на самом деле, вот я сейчас себе на форум даже зайду и посмотрю на всякий случай. У нас есть такой раздел, там называется специальные модули, специальные тренинговые модули. Там самым первым модулем стоит ясное знание. То есть, на самом деле, давным-давно эта идея вынашивалась, и по этому поводу у меня у самого лично было много разного рода таких эмоциональных реакций, эмоций на тему того, что как только ты приходишь куда-то учиться, собственно говоря, никакого обучения там не происходит. Там, вообще говоря, происходит предоставление некоего материала. И совершенно нигде никто не учит тебя, как учиться. По сути, все наше обучение, по большому счету, начиная, не знаю, со школы, как бы, да, ну, может быть, за редким исключением там, детского сада, заключается в том, что тебя тестируют. Ты должен каким-то волшебным, непонятным, никому неизвестным образом приобрести знания. Вот, а дальше тебя, ну, какие-нибудь такие авторитетные дяденьки или тетеньки тестируют. Ну и, соответственно, на основании этого тестирования определяют, умный ты или дурачок. Четверочник, там, троечник, пятерочник или кто-нибудь еще. Вот. Меня это, честно говоря, с детства всегда удивляло, потому что да я готов учиться, вы мне расскажите, как чему-то научиться, и я буду учиться. Вот. Вследствие этого возникает куча разных совершенно, на мой взгляд, ничем не обоснованных теорий о том, что есть люди способные якобы, есть люди неспособные. Какие-то непонятные тесты проводят на определение способных и неспособных детей. Ну да, я честно признаюсь, мне в жизни повезло. Я с самого детства попал, в принципе, в группу, в класс в школе для особо одаренных детей. Уж не знаю, по какому признаку я был там особо одарен. Вот. Но, тем не менее, я туда попал. Поэтому, может быть, отношение, которое ко мне было, оно как-то у меня сформировало такое убеждение, что я человек чем-то одаренный. Ну и как-то, возможно, определило мой будущий путь. Но, тем не менее, даже когда мы учились в этом классе для особо одаренных, тоже у нас там были двоечники, люди не очень успешные, на которых, в конце концов, прилипала такая стигма, типа Коля двоечник. И вот несчастный Коля там на задней парте сидел, и никто его не учил, как нужно учиться, а просто пытались как бы в голову забивать информацию. Ну и, соответственно, если эта информация в голову не заходила, то как бы, в общем, человек просто получал ярлык неуспешного ученика, ну и как бы вот на этом все и заканчивалась вся его эта история. Вот такая вот штука, как бы, да. Ну и, собственно говоря, отзвуков подобного отношения можно найти много где. Нельзя сказать, что это прям какое-то там уникальное свойство нашей страны или нашего отечественного образования. В общем, нет. На самом деле, если почитать, допустим, ну, я думаю, что более или менее вот в аудитории, которая сейчас меня слушает, более или менее должно быть известно такое имя, как Роберт Киосаки. А у Роберта Киосаки, среди прочего, есть одна такая книжка, называется «Умный ребенок, богатый ребенок». Вот. И там он, собственно, рассуждает на тему там воспитания и образования детей. И у него там есть одна глава, я помню, что когда она мне попалась, я даже как-то расчувствовался, читая ее. Потому что там рассказывается о том, как он проходил тест Колби. Есть такой тест Колби. Ну, наверное, наша отечественная аудитория русскоязычная с ним не очень знакома. Поэтому, наверное, его будет уместно сравнить. Он чем-то похож на тест, ну, на соционические тесты, на MBTI, где определяется некий психотип. У Колби там психотипы другие, и вот эти вот критерии полярности, да, тоже другие, как бы, да, но тем не менее тоже получается там 12 основных психотипов, которые, как она считает, меряют врожденные инстинкты у человека. Ну и дальше в соответствии с этими вот полученными данными человеку рекомендуется определенное там поведение, ну, в отношении много чего, в том числе в отношении обучения. И вот Киосаки, когда прошел этот тест, заполнил этот тест, он поехал прямо к этой Кэти Колби, к автору этого теста, для того, чтобы... Ну, она ему дала консультацию на тему того, какие получились результаты. Вот. А Роберт Киосаки, как вы, наверное, знаете, он вообще в школе был такой троечник на грани двоечника, да, и вообще, в общем и целом, считался парнишкой туповатым. Что на самом деле довольно удивительно. В том плане, что человек дорастает до взрослого состояния, да, становится миллионером, достаточно успешен в жизни, при этом он все равно продолжает таскать в себе такую вот метку, да, черную метку, что я тупой, я недалекий, я не очень умный, вот есть люди гораздо более умные там, и так далее, и так далее. Вот, при этом гораздо более умными людьми, как правило, называют людей, которые по, вот, лично по моим критериям, они вообще в категорию умных не пропадают, не попадают. По той простой причине, что, ну, вот берем, допустим, какую-нибудь передачу, да, по телевизору, типа там «Умники и умницы». Вот, и посмотрим, какие вопросы им там задают. Ну, или там, хочешь ли ты стать миллионером, там, и так далее. Да, в основном проверяют что? Проверяют эрудицию, вообще говоря, да. То есть, какое количество фактов человек в голову себе смог запихать. Причем факты это обычно такие не очень практичного характера, как я вот люблю шутить из серии. Там, в каком году какая русская императрица какому своему фавориту сказала что? И вот нужно как-то среагировать. Вот какое практическое применение всего этого дела, я, честно говоря, очень сильно недоумеваю по этому поводу. Вот, так что никогда не понимал, как бы, да, и понимать не начал. Вот, ну и, соответственно, как бы, вот как-то я там учился, учился, худо-бедно. Вот. При этом я, в общем, не могу сказать, что я, например, там, как Роберт Киосаки, что, как он там в книжке пишет, что в конце концов он понял, что вот ему там подходит определенный формат восприятия материала там, в виде игры, и поэтому он все время старался придумать какие-то игры, там, да, и все время думал, что таким образом он просто компенсирует некую свою, там, так сказать, природную туповатость. Вот. Ну и когда Колби ему рассказала, что просто он устроен так, что у него психотип такой, который не может воспринимать информацию в академическом формате, назовем это так. Он тоже там расчувствовался, расплакался, да, и там 40-летний мужик как бы вдруг понял, что оказывается он вовсе не глупый, просто он по формату не подходит под те стандарты измерения коэффициента интеллекта или там коэффициента умности, которые обычно используются. Ну и в частности, как бы, естественно, когда пытаются измерять коэффициент интеллекта, то имеется в виду это некую способность, имеет в виду освоение новой информации, получение новых знаний там, и так далее. Вот. Что касается вот этого семинара «Ясные знания», то его довольно трудно проводить ну, сам по себе, потому что, как я уже начал вот говорить, людям не очень легко понять, как ни странно, да, зачем учиться учиться. То есть это такой курс, как научиться учиться. Чему угодно учиться, вообще говоря. Да? Как научиться добывать знания из какой-то, ну, из того, что представлено. Вам дали какую-то книжку в руки, например, да, и говорят, знания в этой книжке. Это понятно, что знания в этой книжке. Но это довольно бессмысленная такая, как бы, бессмысленный подход в том смысле, что можно подвести человека к библиотеке, да, и сказать, вон все знания там есть. Да, они там есть, но человек не имеет к ним доступа. Вот. Нам это интересует. Нас интересует то, как узнать то, что я хочу узнать, как это структурировать. Вот. И, собственно говоря, есть даже такое крылатое выражение моего любимого графа Альфреда Коржибского, который сказал примерно следующее, что единственная структура знания, единственное содержание знания – это структура. Я еще раз сейчас медленно проговорю, потому что не сразу доходит, что он сказал. Единственное содержание знания – это структура. Все остальное, на самом деле, да, то есть, собственно, контент, его можно накапливать, да, и для человека в жизни, вообще говоря, важным является не контент, а именно способность знания добывать. Гораздо более важно, скажем, да, скажем так, контент тоже важен, конечно, вот, но тем не менее гораздо важнее то, как это в меня входит, вот, и как это из меня выходит, и выходит ли оно в нужный момент. Ну и, соответственно, как бы на любом семинаре, поскольку я занимаюсь преподаванием, провожу семинары, так или иначе постоянно сталкиваешься с проблемами, что люди учиться не умеют, поскольку навык этот у них не развит. Вот. И они не знают, что делать, они не знают, как правильно слушать, они не знают, как правильно читать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, несмотря на то, что в наше время с приходом интернета, с появлением мощных поисковых машин, как бы, в общем-то, проблемы со знаниями, да, с добыванием знаний нет никаких. Но, тем не менее, раз за разом сталкиваешься с тем, что даже вот я, такое у меня вяло текущее все время недоумение, когда люди приходят, начинают задавать какие-то вопросы. Знаете, как, ну, грубо говоря, есть такая поговорка, да, такая подростковая, неуважительная, когда говорят человеку, тебя что, на Гугле забанили, что ли? То есть люди даже элементарно не могут составить правильный и корректный запрос в поисковой машине, чтобы получить ответную информацию. Да? Понятно, что они там легко могут написать какое-нибудь слово, типа там «скачать голые женщины бесплатно» и какую-то информацию на тему получить. Как бы, да? Но когда более или менее дело касается исследования чего-то, то тут вот как-то быстро идет застревание. Практически любой вопрос, часто у меня бывало так, что мне задают какой-то вопрос, там, а что ты думаешь о том-то, том-то, том-то? Как бы, да, мне достаточно потратить 10-15 минут в интернете, чтобы найти более или менее исчерпывающий вопрос, по крайней мере, более или менее исчерпывающий ответ на этот вопрос, по крайней мере, в первой версии. Как бы, да, ты думаешь, странно, у человека вроде тоже есть интернет, сейчас он мне пишет свои вопросы, как бы, да, зачем мне их писать? Ну, залезь в Google, набери свой вопрос и посмотри, что там происходит, какие есть тексты. Но опять же, я понимаю, что человек набирает вопрос свой, да, получает некий набор текстов, но опять же, из текстов же информацию нужно уметь извлекать, а человек это делать не умеет. Вот. Ну и так далее. Вот. Плюс еще к этому, естественно, правильно совершенно я согласен с комментариями, накручивается огромное количество зарядов на процессе обучения, которые состоят в том, что, ну вот один я из них уже упомянул, что человек там по какой-то достаточно случайной причине в начале своей карьеры обучения попадает в категорию там двоечников-троечников, да, его обозначают как туповатого. Вот. У него это, естественно, там импринтируется, отпечатывается. И он дальше начинает себя воспринимать как туповатого. Тем более, что ему это каждый день говорят дяди и тети, взрослые, большие, важные, как бы, да, говорят маленькому человеку, который, в принципе, как-то там объективно оценивать реальный уровень своих способностей он не может. Вот. А дяди и тети при этом как раз из той категории, как раз те дяди и тети, которые, по идее-то, должны его научить учиться, а не оценивать его там какими-то оценками, насколько он там умный или насколько он неумный. Вот такой вот бред. Плюс, естественно, куча обесцениваний, плюс куча оцениваний, когда тебе ставят оценки, плюс куча провалов, когда не удавалось что-то освоить, например, там, ну и так далее, так далее, так далее. Вот. Ну, на самом деле, со всем этим можно разобраться, и все это не так трагично. Ну, вот я попытаюсь, там, насколько мне позволит отведенное время на вебинаре, хотя бы вкратце примерно дать вам ориентацию в отношении того, куда нужно смотреть. Ну, первая штука, ну, вероятно, многие вещи, которые я буду говорить, они вам известны были, и вы их слышали, может быть, на других моих семинарах, или где-нибудь там в другом контексте или у других людей там и так далее. Но тем не менее, как я уже говорил, да, единственное содержание знаний – это структура. Сейчас мы попробуем это как-то структурировать. Ну и первое, с чего мы начнем структурировать, я бы хотел напомнить старую добрую шкалу. Уж люблю я про нее рассказывать, как бы, да, не обессудьте. Это шкала компетентности, которая начинается с неосознанной некомпетентности, дальше идет осознанная компетентность. Осознанная некомпетентность, осознанная компетентность, да, и неосознанная компетентность. Вот, сейчас мы подробно с этими уровнями разберемся и посмотрим, что имеется в виду под каждым из этих уровней. Так, что-то мне здесь написали интересно. Естественно, чем более простым кажется принцип, одобряемый нами на словах, но никогда полностью не применяемый, тем больше я становился убежден в том, что открытие новых методов применения этого простого, но тем не менее забываемого принципа должно считаться очень важным. Ну, совершенно верно, да, поэтому я буду рассказывать простые вещи. Итак, условно говоря, можем человека поделить на некие два уровня, как бы, да. Первый уровень назову я словом «ум». То есть это наш логический ум, которым мы все понимаем, которым мы все картируем, которым мы знаем что-то. Вот, а вторая вещь, ну, наверное, это больше связано с телом, Вот, ну, назовем это подсознанием. Вот, в подсознании содержатся так называемые навыки. Это когда мы можем что-то делать без необходимости это умом как-то контролировать. Вот, соответственно, по большей части, когда говорят про умного человека, в основном говорят про его ум, а не про навыки. Можно быть очень умным таким человеком, да, таким кухонным философом, как я их называю. Или еще у меня была такая кликуха, которую в свое время я подобным людям придумал. Я называл их теоретик кунг-фу. Ну, была такая старая добрая песня группы ДДТ про люберов. Там была такая строчка: он отделает любого теоретика кунг-фу. Потому что как раз в те времена, там в 90-е годы, было очень много таких теоретиков кунг-фу, которые теоретически занимались единоборствами. Как-то так вот, да, в виртуалке. Но в реальном уличной, в реальной уличной драке они сделать ничего не могли, очень быстро отгребали. Вот, и убегали. То есть, как бы на уровне ума они все знали про всякие там точки дантянь, управление внутренней энергией, там правильные стойки, правильные движения там, и так далее. Вот, а де-факто они ничего этого сделать не могли. Вот, ну и, собственно, что такое неосознанная некомпетентность? Да? Это значит, в уме нет никакой информации о том, что что-то не так со мной, вот, а в подсознании, соответственно, нет никаких навыков по этому поводу. Ну и на уровне неосознанной некомпетентности единственное, что на нас может как-то повлиять и как-то нас воздействовать для того, чтобы перевести нас на следующий уровень, на уровень осознанной некомпетентности, это социум, это люди вокруг нас. То есть рано или поздно мы сталкиваемся с кем-то, мы его видим, или он нам что-то говорит, или мы видим, как кто-то что-то делает, и вдруг замечаем, что «а я-то этого не умею», да, и тут у нас наступает осознанная некомпетентность. Вот. Осознанная некомпетентность – штука неприятная, как бы, да? Это из той серии, как если ты что-то уже узнал, то потом как бы сделать так, чтобы ты этого не знал, очень трудно. Вот. И если то, что я увидел, или то, с чем я столкнулся, оно имеет какое-то отношение к моей способности выживать, или там доминировать, или быть правым, или каким-либо другим глубинным потребностям, то меня это будет тревожить, создавать мне заряд, мучить меня там и так далее, да, то есть пребывать в состоянии осознанной некомпетентности очень трудно. Поэтому человек старается побыстрее перейти к такому уровню, который называется осознанная компетентность. Вот. Осознанная компетентность, в чем она состоит? Ну, как правило, хочется и может есть возможность найти какие-нибудь учебники, какую-то информацию, да, ее как-то прочитать и понять ее умом. Умом разобраться, что тут вот, как устроено, да. Вот. И вроде как бы вот на этом месте наступает такая, ну, такое состояние, в общем-то, ловушечка, как бы, да, про которое в свое время мудро сказал персонаж фильма «Матрица» Морфей. Он сказал: знать путь и пройти его – это не одно и то же. Вот осознанная компетентность – это как бы знать путь, да, а пройти его – это приобрести навык. Вот как приобрести навык? Это очень такая штука тяжелая, как, наверное, каждый из слушающих знает. Да? Одно дело там прочитать книжку, в которой изложены какие-то правильные принципы делания чего-то. А другое дело приобрести навык в делании этого. Вот. Ну и если человек все-таки каким-то образом пробивается, то есть он начинает себя тренировать, допустим, попадается какая-то хорошая технология, где как-то по шагам все алгоритмизировано, как-то там расписано, там... Он начинает, или ему там учитель хороший попадается, который его пинает очень хорошо в нужные места, в нужный момент времени, то рано или поздно у человека появляется навык. И навык этот называется неосознанной компетентностью, неосознаваемой компетентностью. В том плане, что когда я что-то умею делать, мне не нужно думать для того, чтобы это делать. И самое интересное, что через некоторое время я даже могу вообще забыть, как я это делаю. И вот, соответственно, тут вот есть еще... пятый уровень, про который мало кто знает, я его называю сверхосознанная компетентность. Это когда человек из разного рода интересов, например, из исследовательского интереса начинает наблюдать за тем, как он что-то делает. То есть он начинает наблюдать свой собственный навык. И у него появляется какая-то информация о том, как это алгоритмизировать и технологизировать и передать другим людям. Передать другим людям то, что умею делать я. Вот это очень редкая способность, потому что часто бывают, ну, допустим, то же самое НЛП, как бы, да, посвящено тому, чтобы найти кого-то другого, кто умеет это делать, смоделировать его и тем самым пересадить этот навык себе. Но, в принципе, есть же еще более интересная тема, как бы, да, это найти у себя, что ты умеешь делать, смоделировать это так, чтобы передать другим. Изнутри-то моделировать проще, я же это умею делать. То есть одно дело, когда я пытаюсь что-то смоделировать, не умея этого делать, а другое дело, когда я пытаюсь что-то смоделировать, умея это делать. И вот, я на семинарах, кстати, часто говорю, что многие из вещей, которые, многие из техник, которые я показываю, многие методы, которые я демонстрирую, они по сути основаны на том, что я наблюдал за собой, как я это делаю, да, и пытался это как-то алгоритмизировать. У меня что-то вот получалось, как бы, да, я отлавливал, думал, интересно, а как я это сделал, то есть что я конкретно делал. Ну, это такой сравнительно недавний опыт очень интенсивного самообучения был у меня связан с тем, что я решил стать, у меня была такая давняя мечта, стать синхронным переводчиком. Синхронные переводчики – это такая, в общем, достаточно элитная профессия, в эти круги достаточно трудно пробиться. Довольно немного людей этой профессией владеет. И вообще говоря, в этих кругах считается, что навык синхронного перевода, он у человека от природы либо есть, либо нет. Потому что довольно сложное такое занятие, как бы, да. Это вот, если вы себе представляете, это одновременный перевод. Это когда человек сидит, слышит в наушниках речь на одном языке, как-то там ее транслируют, да, и при этом параллельно говорит ртом на другом языке. То есть одновременно переводит. То есть он одновременно, его мозг выполняет кучу функций. Да? Он как бы и слушает, и понимает, и транслирует, и говорит. Вот, и все это происходит параллельно. Вот, и как я на семинарах говорил, частенько возникает такое состояние. Как, ну, то есть, работая синхронным переводчиком, я понял, что означает выражение «закипают мозги». Потому что, когда такую работу выполняешь, вот, ты начинаешь это чувствовать в буквальном смысле слова, как у тебя мозги закипают. Вот. И, ну вот, потом ты там, слава богу, там синхронисты, они обычно работают поочередно, да, посменно, там минут по 30. Почему по 30 минут? Потому что при интенсивном синхронном переводе больше 30 минут работать вряд ли возможно без вреда здоровью. Вот. Хотя, конечно, можно впадать там в своего рода трансцендентные состояния и работать дольше. Вот. Ну или когда там ритм работы позволяет. Но в основном синхронисты работают по двое, по трое, так что подменяют друг друга регулярно. Ну, я наблюдал за тем, как этот навык у меня появляется. Вот такая вот как бы штуковина. Вот. Ну и, собственно говоря, вот попробуем сейчас по этим уровням теперь пройтись, как бы, да, неосознанная некомпетентность, осознанная некомпетентность, осознанная компетентность и неосознанная компетентность. Ну, про первый уровень я уже, в принципе, кратко сказал, особо про него добавить мало чего можно будет. Неосознанная некомпетентность – состояние, при котором только социум, только посторонние люди могут мне ткнуть пальцем и сказать, что вот ты что-то не умеешь. Ну, я могу, в принципе, либо параллельно отвечать на вопросы, которые в чате вываливаются, либо не отвечать на них. Потому что они, в принципе, прямого отношения не имеют. На переговорах один на один обычно перевод используется последовательный, а не синхронный. Переводчик вживую присутствует. А синхронисты, они обычно в будке сидят. Их вообще никто не видит. Вот, короче, возвращаемся к нашей теме. Да? Неосознанная некомпетентность. Вот, допустим, кто-то мне пришел и поставил на вид, что называется. Да? Мне теперь наступила осознанная некомпетентность. Вот это очень важный момент. Да? Начнем с этого. Потому что, как говорят, самое главное препятствие в обучении – это когда человек думает, что он уже все знает. Когда человек думает, что он уже все знает, это что-то неосознанное, да? Вот вопрос, компетентность ли это или это некомпетентность – это очень интересный вопрос. Потому что, на самом деле, с этим довольно трудно разобраться. Очень часто человек именно на этом месте и застревает. То есть человек, который приходит и считает, что он все уже знает, и узнавать ему здесь нечего, ничего нового он тут не узнает, то, собственно говоря, это самое главное и практически непреодолимое препятствие в обучении. И приходится делать специальные упражнения. Вот тот, кто у меня сейчас там параллельно проходит, работает в тестовой группе по английскому языку, тот знает, что уже две недели я там упорно долблю один и тот же вопрос, что в начальных стадиях, на начальных этапах изучения языка нужно постараться вернуться в такое состояние, в котором ты ничего не понимаешь. То есть состояние, в котором у тебя есть осознанная некомпетентность. А ты слушаешь иностранную речь так, как будто бы ты вообще не понимаешь, что они говорят. Это очень-очень трудно. Вообще говоря, в восточном подходе к обучению очень приветствуется такой подход. Даже есть такие поговорки, да, что там у настоящего мастера пояс всегда белый, Настоящий мастер всегда может настроиться таким образом, чтобы как-то выключить у себя вот эту вот думалку, как бы, да, и просто воспринимать, просто смотреть на то, что есть. Довольно, в общем, трудное такое занятие, как бы, да. Ну, например, когда я хожу на семинары, на чужие, не на свои, вот, я стараюсь в себя это состояние включать, потому что я понимаю, что я, в общем, много в чем разбираюсь, да, и в моем уме очень много всяких данных, я могу одно с другим сравнивать и так далее, но, по крайней мере, на период восприятия преподавателя или ведущего я свою думалку выключаю, начинаю просто воспринимать. То есть я стараюсь вернуться в состояние осознанной некомпетентности. Я начинаю, ну, можно сказать, сомневаться, как бы, да, знаю ли я это. Стараюсь, ну, вот в такое вот, как бы, состояние погрузиться. Состояние неосознавания. Вот. Ну и по этому поводу, кстати говоря, есть такая вообще офигенная совершенно цитата. Вот я ее сейчас вам прочитаю. Возможно, я ее уже где-то вы у меня, опять же, ее слышали. Вот. Возможно, нет. Вот. Ну, те, кто не слышали, услышат, а те, кто слышали, ну, найдут для себя, может быть, что-нибудь интересное. Это цитата из книги, такой культовой книги в 70-х годах, она была культовой. Автор зовут Роберт Пирсиг. А книжка называется «Дзен. Искусство ухода за мотоциклом». Такое забавное у нее название. Сейчас я вам в чат кину название, чтобы не переспрашивали. Вот она есть в интернете, можете ее найти. Довольно интересная такая штука, где, собственно говоря, отчасти довольно подробно разбирается вопрос о том, как люди учатся. Там такие два друга. Вот один едет на мотоцикле, который он собрал собственными руками и знает в нем каждый винтик, вот, а другой едет на мотоцикле BMW, который был куплен в сервисе. Если что-то ломается, он его там все время сдает в сервис. Вот, и, собственно говоря, на примере разницы подходов ухода за мотоциклом Роберт Пирсиг и показывает, в чем состоит, собственно, дзен. Вот, так что наше вот, искусство ухода за мотоциклом, да, или искусство получения знаний тоже пересекается, в частности, еще и с дзенскими всякими практиками. Вот. И там у него есть такой персонаж, некий преподаватель, который в университете преподает риторику. Ну, то есть способность составлять грамотные, красивые тексты. И он сталкивается с проблемами, с тем, что студенты, ну, не могут эту способность развить. И вот я оттуда читаю такой кусочек, выдержку. Он активно вводил новшества. Его беспокоили студенты, которым было нечего сказать. Сначала он думал, что это просто лень. Но позже стало очевидным, что это не так. Они просто не могли придумать, что сказать. Одна из таких, девушка в очках с толстыми линзами, хотела написать эссе в 500 слов о Соединенных Штатах. Он уже привык к ощущению, когда внутри вся опускается от подобных утверждений, и предложил ей, ни в чем ее не принижая, сузить тему до одного базмена. Позмен – это название города, в котором все это происходит. Когда пришла пора сдавать работу, она ее не сделала и довольно сильно расстроилась. Она честно пыталась, но не могла придумать, что сказать. Он уже справлялся о ней, ее предыдущих преподавателей, и те подтвердили его впечатление. Очень серьезная, дисциплинированная и прилежная, но крайне тупая. Ни искры творчества. Ее глаза за толстыми стеклами очков были глазами ишака. И она не отмазывалась, она действительно не могла ничего придумать. И расстраивалась из-за собственной неспособности сделать то, что велели. Его это просто ошарашило. Теперь же он сам не мог придумать, что сказать. Наступило молчание, а за ним последовал неожиданный ответ. «Сократи его до главной улицы базмена». Какое-то наитие просто. Та послушно кивнула и вышла. Но перед следующим занятием она вернулась, на этот раз в слезах. Беспокойство, по-видимому, копилось долго. Она по-прежнему не могла ничего придумать и не могла понять, почему. Если он ничего не может придумать про весь базмен, что-то получится с одной его улицей. И он пришел в ярости, он сказал: «Ты не смотришь!» Всплыло воспоминание о том, как его самого выгоняли из университета за то, что у него было слишком много чего сказать. На каждый факт существует бесконечное количество гипотез. Чем больше смотришь, тем больше видишь. Она даже не смотрела по-настоящему. И как-то не могла этого понять. И он сердито ей сказал: «Сократи до фасада одного дома на главной улице базмена, до опера-хауза. Начни с верхнего кирпича слева». Ее глаза за толстыми линзами расширились. Она пришла к нему на следующее занятие с озадаченным видом и протянула тетрадь с эссе на 5000 слов о фасаде оперы-хауза. на главной улице Базмена, штат Монтана. «Я села в закусочный через дорогу», — говорила она, — «и начала писать о первом кирпиче, потом о втором кирпиче. А с третьего все пошло само, и я уже не могла остановиться. Там подумали, что я спятила, прикалывались надо мной, но я все сделала, ничего не понимаю». Он тоже сначала не понимал. Но в долгих прогулках по улицам городка думал об этом и пришел к выводу, что ее, очевидно, останавливала та же самая блокада, которая парализовала и его в первый день преподавания. В своем писании она пыталась повторять то, что уже слышала. Точно так же, как в первый день занятий он пытался повторять то, что уже решил сказать заранее. Она не могла придумать, что сказать о Базмене, поскольку не могла вспомнить ничего такого, что стоило бы повторять. И она странным образом не осознавала того, что сама могла бы посмотреть и увидеть что-то свежим взглядом и написать безотносительно к тому, что было сказано прежде. Сужение темы до одного кирпича уничтожило эту блокаду, поскольку оказалось совершенно очевидно, что придется немного посмотреть самой, оригинально и непосредственно. Он продолжал экспериментировать дальше. В одном классе он заставил всех целый час писать о тыльной стороне большого пальца. В начале занятия студенты на него как-то странно посматривали. Но работу выполнили все, и не поступило ни единой жалобы на то, что нечего писать. В другом классе он сменил тему. Вместо пальца взял монету и получил от каждого часовое сочинение. Потом происходило то же самое. Некоторые спрашивали, а писать об обеих сторонах? Как только они врубались в идею непосредственного, самостоятельного видения, то сразу начинали понимать, что пределов тому, что можно сказать, нет. У этого задания стояла еще одна цель – установить доверие, поскольку то, что они писали, даже самое, казалось бы, тривиальное, тем не менее, было их собственным творчеством, а не подражанием кому-то. Те классы, где он давал это упражнение с монетой, всегда были менее норовистыми, более заинтересованными. В результате своих экспериментов он пришел к заключению, что имитация – вот подлинное зло, которое следует сломить прежде, чем начинать настоящее обучение риторике. Казалось, что имитация – это навязывалось извне, у маленьких детей ее нет. Она появляется позже, возможно, как результат самой школы. Он считал это заключение правильным. Чем больше об этом думал, тем более правильным оно казалось. Школа учит подражать. Если не подражаешь тому, что хочет учитель, тебе ставят плохую оценку. А здесь, в вузе, все это, конечно, изощреннее. Предполагается, что ты подражаешь учителю так, чтобы убедить его, что ты не подражаешь, а выбираешь самую суть его наставлений, продолжаешь самостоятельно. Тогда ставят пятерку. С другой стороны, если ты оригинал, то твоя оригинальность может принести тебе все, что угодно, от пятерок до колов. И вся система перевода из одной категории в другую предупреждает против этого. Он поговорил об этом с профессором психологии, жившим по соседству, очень изобретательным преподавателем. И тот сказал, правильно, уничтожьте целиком систему деления по категориям и оценивания, и тогда получите настоящее образование. Конец цитаты. Вот это вот как раз, как бы, на мой взгляд, очень ярко показывает то, что... Ну вот маленький ребенок, да, когда он что-то воспринимает, чем он отличается от взрослого ребенка? Ребенок, не то что там, как бы, он как-то себе там создает состояние осознанной некомпетентности, он совершенно четко знает, что он не знает. Я знаю, что я не знаю. И поэтому я в этом состоянии могу заниматься непосредственным смотрением, непосредственным видением, вообще говоря, да? В то время как мы, когда в школу приходим, вот, ну или там в вуз, куда угодно, да, обратите внимание, насколько часто нам дают возможность именно самим посмотреть и самим открыть что-то. Ведь не так часто. А те учителя, которые это делают, их сразу там провозглашают какими-то экспериментаторами, говорят, что у них какая-то суперкрутая школа, что у них какие-то передовые методики там, и так далее, и так далее. Честное слово, дорогие мои, все эти методики известны хрен знает с какого времени. Мне однажды попадалась книжка психологическая, написанная в 25-м, по-моему, или в 24-м году, где рассказывалось о проблемах современного образования. Вот если бы я не видел бы обложку этой книжки и дату на этой книжке, то я бы подумал, что пишут про 2011 год, потому что один в один пишут все то же самое. В школах не позволяют, не дают людям наблюдать непосредственно самим, а пытаются загружать готовые данные. То есть, ну, в принципе, вот об этом Дон Пирсига и было, да, что она пыталась что-то придумывать, эта девушка, она пыталась что-то извлечь из своей памяти, а поскольку в памяти ничего не было, ну, соответственно, ничего извлечь-то она и не могла. Вот. А та идея, что нужно наблюдать, да, она как-то у нас в обучении присутствует весьма косвенно. Никто не говорит о том, что нужно что-то понаблюдать. Вспомните сами, да, я не знаю, как оно сейчас обстоит у нас в образовании, но я, к сожалению, почему-то уверен, что хуже, чем было в мои времена. Вот, я учился в университете довольно-таки давно, ну, по масштабам, скажем так, моей жизни, да. Но, тем не менее, я помню, что огромное количество предметов, большая часть предметов, которые нам преподавались, они преподавались безо всякой возможности непосредственного наблюдения того, что преподается. Чего стоят одни только вот эти советские уроки информатики, когда на доске мелом писались какие-то алгоритмы и объяснялось, как работает компьютер. Ну, это просто смешно. Какой смысл давать подобные уроки, как бы, да? Либо их вообще лучше уж не давать, да, и посмотреть, а что у нас тут непосредственно есть такого, что можно наблюдать. Вот вспомните сами, как радуешься всегда, когда тебе дают возможность что-то непосредственно пронаблюдать, непосредственно в чем-то поучаствовать и непосредственно что-то узнать, посмотреть, как что-то делается, да. И вот, и, к сожалению, это ну, вот одна из моих таких печалей по жизни, да, заключается в том, что в свое время ну, в Советском Союзе, тем не менее, как бы, да, была такая довольно распространенный жанр научно-документальных фильмов. Вот были всякие там журналы детские, типа «Хочу все знать», где показывали очень-очень интересные сюжеты. Это, конечно, тоже было абсолютно все экспериментальное, вообще там просто супер передовое там и так далее, но хоть что-то показывали. На данный момент у нас документалистика тотально и полностью утрачена. Вот. Хотя, если мы откроем какие-нибудь каналы, там, американские, BBC-шные, то мы там видим то же самое, да, там есть передачи «How things are made», да, «Как делаются вещи», где берут и подробно показывают, как что-нибудь делается, да. Или какие-нибудь там смешные сериалы, там, которые называются там «Dirty Jobs», например, где люди просто ходят куда-нибудь там, да, и вот показывают, как там работают свинарники, как там работают там, как там работают сям, показывают. И это страшно интересно. Вот у меня маленький сынишка, когда смотрит подобные передачи, он, ну, просто он в восторге от этих передач, потому что там показывают что-то, ну, пусть даже по телевизору, да, но тем не менее. Вот, ну и, собственно говоря, это нас приводит к следующей формулировке, да, вот первое и самое главное препятствие, как я уже говорил, да, это неспособность вернуться в состояние осознанной некомпетентности, то есть просто, ну, даже, наверное, вот более техничнее, правильнее будет сказать, как бы, да, что в состоянии осознанной некомпетентности это состояние, в котором я могу непосредственно наблюдать, то есть выбросить из своей головы все, что я знаю, и просто непосредственно наблюдать, видеть, смотреть. И тогда начинаешь видеть и смотреть, ну, видеть что-то такое, что ты не видел. И вот опять же я сошлюсь на то, что у нас там в тестовой группе по английскому языку есть, ну, первые, собственно, два блока были этому посвящены, да, упражнениям на присутствие. Как видеть, как смотреть. Потому что если этого нет, все остальное это просто тупо контент. Я могу давать сколько угодно уроков по английскому языку, и они не будут усвоены, потому что люди не могут смотреть, люди не могут видеть. Поэтому здесь самое главное, ну, вот то, что я проговорил, цитируя Роберта Пирсинга, да, способность видеть собственными глазами. И вот эта вот штука, которую, ну, самая там главная цитата, наверное, да, в конце, так сказать, вывод. То, что там профессор психологии сказал. Уничтожьте целиком систему деления по категориям и оценивания, и тогда получите настоящее образование. Я думаю, что даже не совсем в точку, как бы, да, еще более в точку было бы, если бы было бы сказано что-то типа того, что научите человека смотреть, не надо учить его подражать. Тогда он будет творческим человеком, он будет что-то генерить, потому что с самого детства будет прививаться ему способность что-то создавать. Потому что ему будет привита идея непосредственного наблюдения. Вот. Ну и, собственно, мы переходим к тем самым доходим до момента номер два, еще один главнейшее препятствие, совершенно непреодолимое при его отсутствии. Но это, наверное, уже относится к уровню осознанной компетентности, потому что это как раз то, что стоит знать. И первое, что стоит знать, что если вы изучаете что-то такое, что вы не можете потрогать, пощупать, посмотреть на него, то есть у вас нет, собственно, самой физической массы, хоть в каком-то виде, пусть даже по телевизору, то вы никогда не сможете освоить этот предмет. И это препятствие называется отсутствие массы. То есть у вас есть значимость в голове в виде каких-то объяснялок, там, в виде, может быть, каких-то схем, в виде каких-то слов там, и так далее, но у вас нет предметного обеспечения, у вас нет харда, у вас нет чего-то такого, что можно потрогать руками. Тоже, опять же, преподаватели продвинутые об этом знают, все знают о пользе наглядных пособий, вот, и все пытаются наглядные пособия создавать, но, опять же, почему-то все вот эти вот вещи считаются, ну, такими продвинутыми, Я вот сравнительно недавно как-то был в Питере, вот, а там была открыта экспозиция военно-медицинской академии, это вот, где там эти полимеризованные ткани людей, да, ну, выставляются в разном виде, да, как по деталям, так и целиком. Вот. Ну и вот это тоже, да, туда все ходили, да, это был фурор, там везде была реклама там, и так далее. Почему? Потому что можно посмотреть, можно увидеть. И чем более непосредственный контакт у тебя с массой, тем легче. Что касается математики, кстати говоря, вот там в комментариях пишут, да, я вам честно скажу, что лично у меня всегда были хорошие оценки по геометрии и фиговые оценки по алгебре. Потому что, ну, я никак не мог понять, ну, вот это вот А плюс Б, там, плюс С в квадрате, там, что-то, ну, это все абстрактно абсолютно, это нельзя потрогать руками, как это, во что это облечь. А геометрия, она же наглядная, как бы, да, то есть ты можешь это из проволочек там слепить. Особенно мне нравилась стереометрия, например, да, потому что там можно было просто это представить. Вот, и когда у меня там одноклассники поражались, типа, Олег, как ты эти задачи решаешь? Я говорю, а что их решать? Ты просто представил себе в голове эту штуку, как бы, да, а дальше все более-менее очевидно. А вот с алгеброй там какую-нибудь циферку забыл написать, ну и привет, как бы, да. Уже ошибка, как бы, да. А где ты эту циферку потерял там, где она там пропала, неизвестно, как бы, да. И опять же, в свое время, кстати говоря, ну, вообще говоря, у меня был такой очень интересный опыт. Ну, он был изначально связан с геометрией, вообще говоря. Связан был с тем, что я готовился к экзамену, вот я не помню, в 8-м, что ли, классе мы сдавали экзамены, вот. Ну, по билетам. И мне очень не понравились учебники по геометрии, которые были, как бы, да. Я взял общую тетрадь и написал свой учебник. Вот. И я этот эпизод потом много лет спустя вспоминал, когда я прояснял свои какие-то глобальные цели по жизни, как бы, да. Я, к своему удивлению, понял, что вообще всю жизнь, всю свою жизнь я хотел быть учителем. Но когда я учился в школе, ну, как под учителем, что ребенок себе представляет под учителем? Ну, естественно, учитель в школе в основном, как бы, да. Естественно, как бы, когда я школу закончил, тоже, в общем-то, довольно быстро я понял, что учителем быть, ну, неинтересно, невыгодно, ну, и т.д. и т.п., как бы, да, и учителем-то я, в общем, не стал. Вот. Ну, и прошел некий путь жизненный, да, я учился в университете на физфаке, занимался переводами, занимался иностранным языком, занимался, ну, вот, работой с людьми там и так далее, потом стал вести тренинги. И вот, обойдя полный круг, я понял, что учителем-то я все-таки стал. Вот. И, например, когда я поступал в университет, то я вот этот свой опыт успешный распространил на другие области знания. Я себе написал учебник по интегральному исчислению, учебник по дифференциальному исчислению. И я до сих пор помню, что я, будучи там на втором, на третьем курсе уже, как бы, да, там девочек, абитуриенток, очень легко очаровывал с помощью вот этого своего учебника. То есть я просто им показывал, что на самом деле все вот эти вот вещи, там те же самые интегралы, можно очень легко объяснить. Можно буквально объяснить на кубиках. Да? Просто взять, разложить, нарисовать, показать, попросить их что-то представить себе. И вот какие-то там теоремы, которые совершенно казались какими-то закорючками на бумаге, вдруг становятся абсолютно очевидными, абсолютно понятными. Я говорю, как ты классно объясняешь. А у меня, честно говоря, все время был такой отзыв в душе. Я думал, а почему нельзя это объяснять в учебнике? Как-то, знаете, мне кажется, что вот у взрослых людей, у них как-то очень быстро пропадает вот это вот детское видение мира. Им кажется, что это какие-то глупости там объяснять, например, каким образом там происходит интегрирование чего-то там на примере там аквариума с водой, например, да, как я это делал. Какая-то ерунда там, зачем вот эти все рисуночки цветные и так далее. А ведь это очень важно, потому что наш, ну вот кто знает, то, что я почти на каждом семинаре рассказываю про этот триединый ум, да, наша рептилия, самый примитивный мозг, тот, в котором прошивка содержится, то, вот это самое пресловутое подсознание, в котором навыки записаны, ему надо трогать, ему надо воспринимать, ему надо слышать, ему надо видеть, ему нужно чувствовать, ему нужно чувственное восприятие. Именно там находятся навыки. Именно с этого все начинается, да. Вот опять же, когда на семинаре по языку я рассказываю про там декодер, энкодер и понимание, да, вот для того, чтобы декодировать какую-то информацию, нам нужно какое-то восприятие этой информации. Естественно, опять же, в любой области я абсолютно уверен, можно всегда найти людей, вот там пишут, что про математику, там пейпер пишет интересно там и так далее, можно найти людей, которые так или иначе как-то дошли до этого своим ходом и пытаются как-то ну, вот это вот проинтегрировать, как бы, да, но 100%, да, вот я имя Papert слышу в первый раз. Я абсолютно уверен, что если кто-нибудь про него что-то и знает, да, то все равно это используют только какие-то супер гениальные учителя в супер каких-то там элитных школах, да и то вряд ли. Вот, и про этих учителей там ходят слухи о том, какие они крутые там и так далее. А у нас, вот помню, всегда учительница математики на уроках математики всегда поражалась, да, там стоит, ну, стоит несчастный ребенок возле доски, вот, а ему там какую-нибудь там задают очередную задачу, сколько будет 23 плюс 41. Бедный ребенок откровенно тупит, да, у него уже там заряды с первого класса на эту тему. И тогда она издевательским тоном говорила, ну, сколько будет 23 копейки плюс 41 копейка. Ну, и человек говорил там 64. И учительница поворачивалась к классу, да, делая страдальческое лицо, говорила, ну, почему, когда я прошу посчитать копейки, то все их могут посчитать, а когда я просто прошу посчитать, никто ничего посчитать не может. А меня вот всегда удивлял другой вопрос. Почему эта учительница не делала следующего логического шага? Ведь наблюдение было непосредственно перед ее глазами. Когда ты людям даешь массу конкретную, пусть даже не ту, которую можно почувствовать, но хотя бы ту, которую можно вообразить. Да, ну копейки все в руках держали, так что, в общем, рептильный мозг достаточно легко может воспроизвести восприятие. То тогда мозг работает нормально, и тогда все получается. А когда у человека нет восприятия, нет массы, то мозг не работает, и ничего не получается. Это же очевидно. Нет, никто из этого вывода никого не делает. Вот такая как бы штуковина. Ну, есть еще несколько моментов, про которые, наверное, хотелось бы рассказать. Ну, в принципе, основные такие вот вещи. Две базовые основные вещи, на мой взгляд. Если вот хотя бы их, вот эти две вещи вы исправите, уже хорошо. Вот, и можно придумать, ну, первое, я еще раз напомню, да, это осознанная некомпетентность, способность присутствовать и воспринимать. Комфортно присутствовать и воспринимать. Вот. И меня вот, честно говоря, подмывает еще одну вам цитату прочитать, которую я обычно тоже на семинаре по иностранным языкам даю. Цитата из... Сейчас посмотрим, откуда. Цитата из семинара Джона Гриндера. Это один из основателей NLP. Фрагмент семинара Human Excellence 1985 года. Тут семинар, он конкретно посвящен был освоению навыков, в частности, изучению иностранных языков. И вот, и тут вот еще один момент есть, да, который тоже относится к осознанной некомпетентности, обратите внимание. Цитирую, да, Джон Гриндер. При изучении иностранного языка вам нужна отдельная реальность, вам нужно такое состояние, которое настолько абстрагировано от языка, который вы знаете, что когда вы слушаете говорящего на этом языке или слышите свой внутренний диалог на этом языке, то слышимая вами речь звучит как абракадабра. Если вы можете войти в это состояние, значит, вы сможете создать то место, где вырастет новый мир изучаемого вами языка. И вначале этот мир очень хрупок. Существует очень сильная тенденция, особенно среди европейцев, переключаться на понимание. Замешательство стараются избегать. Но это просто смешно. Замешательство – это показатель того, что вы вот-вот выучите нечто новое и выучите качественно. Если бы вы не испытывали состояние замешательства, то вы бы никогда не выучили ничего нового. Джон Гриндер, конец цитаты. Очень-очень важный момент. Обратите внимание, да, то есть каждый человек, и это совершенно естественно, сталкиваясь с чем-то новым, испытывает замешательство. То есть вы покупаете себе новый телефон, вы его включаете, вы не знаете, как он работает. И это нормально. Вы должны испытывать замешательство. Потому что если бы вы этого замешательства не испытывали, вы бы никогда ничего нового не выучили. Но вопрос заключается в том, что часто нас обесценивали за это замешательство, называли нас тупыми и так далее, и так далее, и так далее. Да, и поэтому, в общем, человек доходит до такого состояния, когда он уже не может купить себе новый телефон. Потому что он знает, что как только он себе покупает какую-то новую вещь, у него возникнет вот это вот состояние тупизны, вот, поднимутся все эти заряды, связанные с тем, как его обесценивали, называли тупым там и так далее, и так далее. Придется ему все это бросить. Вот. И поверьте мне, вот даже я, когда я сталкиваюсь с какими-то новыми вещами, мне приходится себе напоминать, что если я купил что-то новое или начал читать что-то непонятное, это совершенно нормально, что в процессе этого я испытываю замешательство. И для того, чтобы это замешательство как-то преодолеть, вот я и придумал в свое время вот эти вот упражнения на присутствие, когда ты просто честно себе говоришь, я некомпетентен, я это понимаю, и сейчас я буду учиться. Вот. Я понимаю, что если я покупаю себе какой-нибудь новый телефон, допустим, с какой-нибудь там, не знаю, операционной системой Android, я не знаю, как он работает, Первые две недели я буду просто тыкать на все кнопки, делать с этим телефоном очень забавное упражнение под названием «Дотронься, отпусти». Буду нажимать на кнопки, смотреть, что будет там и так далее. Самое главное – создать точку восстановления. Вот, и когда ты там наколбасишь что-нибудь, да, можно всегда в эту точку вернуть обратно и посмотреть. В свое время я, например, сталкивался с такими вещами, когда, имея дома компьютер, как бы, да, ну, сейчас на самом деле все еще достаточно такая обширная прослойка людей сохраняется, которые, ну, как-то компьютеры побаиваются, да, штука сложная, там какие-то вирусы в нем бывают, там, и так далее, и так далее. Вот. Я в свое время себе эту кнопку отжал очень просто. У меня был компьютер, ну, не помню какой там, да, это было там еще 90-е годы. Ну, и он там периодически ломался, что-то в нем там глючило там и так далее, и так далее. Ну, и обычно я звал какого-нибудь друга, компьютерщика, который мне этот компьютер делал. Вот. Ну, вот очередной такой компьютерщик убил мне выходные, там, да, всю субботу он что-то с компьютером делал там и так далее. В итоге, когда он ушел, взял с меня какую-то оплату, я понял, что компьютер все равно не работает. Это я взял в воскресенье, сел с утра и стал делать упражнения. Да, дотронься, отпусти. Упражнение заключалось в том, что я брал компьютер, делал формат C и ставил на него систему, и ставил на него Windows. Смотрел, что получилось. Все было, конечно, криво и косо, потому что в те времена все не так было автоматизировано, как сейчас. Это я сносил, делал формат C, ставил сначала систему DOS, а поверх ставил Windows. И смотрел, что получилось. И когда я это сделал 25 раз, то на 26 раз я, ну, как бы я уже стал догадываться, где, в каком месте нужно было поставить точечки, каким образом все это русифицируется там, и так далее, и так далее. И с тех пор я никогда больше не нуждался в услугах компьютерных специалистов. С тех пор, как я научился это делать сам. Вот, так что это очень важный такой момент, вы должны это понимать. Вот, и второй момент – это осознанная, осознаваемая компетентность, как бы, да, осознаваемая в том плане, что вы должны понимать, какие препятствия возникнут на вашем пути. Первое препятствие – это я все знаю, неспособность вернуться в исходное вот это вот состояние видения, наблюдения. Вот. А второе, да, – это отсутствие массы препятствий. То есть нет массы, и значимость ваша в голову не войдет. Вот. Ну и, собственно говоря, вот даже на вот этом принципе, да, называется принцип мнемоники, то есть запоминание в виде образов. Есть такие специальные методы тренировки памяти, да, запоминания всяких там сложных чисел и так далее, с помощью придумывания к ним всяких образов смешных. Вот. Техники достаточно ограниченные, но они используют очень мощный ресурс, очень интересное такое наблюдение, что если ты какой-то абстрактной информации, например, какой-нибудь длинный номер телефона с каким-нибудь междугородним кодом, добавляешь какой-то образный ряд, то мозг это может запомнить. А если у этого образного ряда еще и сюжет какой-то есть, то мозг это запоминает намертво, он это схватывает, потому что так работает рептилия. Вот. А, соответственно, если этого не делается, то ничего не происходит. Ну, потом эту мнемонику стали совать куда ни попадя, да, в том числе, например, в изучении иностранных языков. В изучении иностранных языков это не работает, потому что должно быть соответствие, так называемое, массы и значимости. Значимость должна уравновешиваться массой, масса должна соответствовать значимости. Вот. А в мнемонике, как правило, придумывают всякие смешные картинки, которые не имеют никакого отношения к прямому смыслу той массы, которую мы изучаем. И таким образом можно голову очень легко заполнить какой-нибудь помойкой фактов, да, которые мало отношения имеют к реальности. Окей, пойдем дальше. Еще один момент, который, еще одно препятствие, да, четвертое получается у нас, очень важное, которое стоит упомянуть, тоже, в принципе, связано непосредственно с той же самой штукой, с восприятием, вообще говоря, и с замешательством, которое возникает. И, кстати говоря, наверное, если вы научитесь преодолевать первые два, то, наверное, второе, это вот, точнее, третье, да, третье препятствие у нас возникать не будет. Третье препятствие называется нарушение постепенности. Дело в том, что большая часть современных знаний человека достаточно высоко абстрактны. Да? То есть, например, изучая математику, если начать изучать прямо с высоко абстрактных вещей, то можно очень легко попасть вот в то самое замешательство. Да? Оно очень неприятное, это очень тяжелое состояние. С ним трудно бороться. И человек, как правило, что он начинает? Он бросает просто, да, начинает не присутствовать. То есть просто срывается, убегает с курса и говорит, что все, короче, мне ничего не понятно, ничего не хочу, ничего не могу. Вот. И вообще. Вот. Нарушение постепенности происходит именно по этой причине. То есть на самом деле нужно ну, как бы грамотное изложение предмета. Оно устроено таким образом, что в этом изложении все разложено в соответствии вот с соблюдением как бы, да, вот этого принципа, что на каждом этапе масса должна соответствовать значимости. Если на каком-то этапе происходит некое прерывание, да, то есть вам, например, начинают давать значимость, которая не соответствует никакой массе, да, и вы не можете эту обратную цепочку отследить, то наступает разрыв, и вы возвращаетесь в исходное состояние, то есть в состояние замешательства, неприятного замешательства. Это очень-очень важно. То есть на каждом этапе, то есть не просто соответствие массы и значимости, но еще и некое такое пошаговое соответствие массы и значимости. Обратите внимание, что детей, когда учат математики, вначале-то их учат считать на палочках, да? Почему? То, что палочки, это вообще совершенно конкретная штука, не абстрактная. Берешь и считаешь на палочках. Вот. По мере того, как эти палочки они осваивают, как бы, да, и рептилия привыкает, дальше все становится легче, да, и можно переходить на следующий уровень, давать уже такие более абстрактные какие-то вещи, сопровождая их рисунками или какими-то знаками. Но в любой момент и всегда очень ценится технология, в которой любой абстрактной значимости может быть придана масса. Вот, и если та система, по которой вы занимаетесь, если в ней эта масса не предоставляется, вот, то, соответственно, это первым делом вы должны этим озаботиться. Первое препятствие. Обратите внимание, присутствуете ли вы, можете ли вы непосредственно видеть и наблюдать то, что есть. Второе. Та значимость, знания, которые вам дают, соответствует ли им какая-то масса. И третье. Если у вас возникает замешательство, спросите себя, не перескочил ли я какой-то промежуточный момент, где что-то конкретное описывалось, как бы, да, но я не успел ловить, как это описание связано с чем-то конкретным, не успел это пощупать, не успел это потрогать, и поэтому я попадаю вот в это самое пресловутое замешательство. Вот такие как бы все препятствия, по сути, на самом деле, все то же самое можно легко объяснить с точки зрения функционирования вот этой вот шкалы, да, неосознанной некомпетентности, осознанной некомпетентности, осознанной компетентности. Вот. И к этому и привязать, как бы, да, к рептильному уму. Вот. Ну и, в принципе, совершенно верно, как бы было замечено, что есть еще и четвертое препятствие, наверное, наиболее распространенное, наиболее абстрактная вещь, которая есть у человека, и которой нет у животных, это язык, это речь. И это настолько привычный навык, как бы, да, навык говорения, что мы перестаем замечать, что не всегда то, что говорится, соответствует чему-то реальному. Вот, и опять же, грубо говоря, можно себе представить такую штуку, да, что когда человек произносит некую цепочку слов или видит цепочку слов в написанном виде, эта цепочка слов должна непосредственно транслироваться в конкретное представление о том, о чем идет речь. И опять же, вот, если брать в качестве примера изучение языков, то я проповедую так называемый беспереводной способ освоения языков. Но если конкретно говорить про переводы, да, например, тех же самых синхронистов учат такому нехитрому достаточно приему, который знает, в принципе, каждый переводчик, опять же, знает, но не все умеют, потому что это навык, его нужно тренировать. Это навык, при котором теоретическое объяснение выглядит примерно таким образом, да, что никогда переводчик не переводит с одного языка на другой язык, как бы вам это ни казалось. Человек переводит с одного языка в представление, в массу, и потом из этой массы переводит на другой язык. И это всегда происходит именно так. То есть для того, чтобы грамотно переводить, нужно представлять себе, о чем говорит этот человек. То есть, опять же, нужно иметь массу. Соответственно, для того, чтобы уметь это делать, нужно сделать так, чтобы язык для вас был абсолютно прозрачным, чтобы все слова и все конструкции языка у вас были привязаны к определенной массе, чтобы вы себе хорошо представляли, о чем идет речь. Вот, и вы не поверите, какое огромное количество замешательств у людей связано с тем, что они просто тупо не понимают слова, то есть они их не могут декодировать в представление. Они их не могут декодировать в представление. И когда синхронному переводчику говорят, что нужно, ну, допустим, перевожу я, скажем, с английского на русский, да, то есть я слышу английскую речь, я эту речь декодирую, то есть перевожу ее в конкретное представление. Но, правда, эта масса находится у меня в голове, как бы, да, но тем не менее в виде вполне таких конкретных образов. То есть я понимаю, о чем говорит мой оратор. И после этого я выключаю английский язык и включаю русский язык. Русский энкодер я его называю, да, я начинаю объяснять, что же там такое я вижу на этой картинке, в этом представлении, на своем родном языке. Это очень просто. Для этого не нужно знать ни грамматику, ни переводить слова в слова. Для этого просто нужно декодировать и потом закодировать, да, такой кодер-декодер получается. Точнее говоря, декодер-кодер. Вот. Основная проблема, знаете, в чем заключается у переводчиков? В том, что говорящий очень часто сам себе не представляет вообще, о чем он говорит. Вот, поэтому довольно трудно декодировать, о чем он говорит. Особенно трудно декодировать, наверное, все это знают, когда человек читает с листа. Да, вот я наверняка уверен, что сейчас я вам когда читал вот эту вот цитату из Роберта Пирсига, уровень понимания был хуже. Да, уровень представления был хуже. Потому что когда с листочка читаешь, ну, письменная речь построена по другим принципам, да, и письменная речь, она более далека от вот этих представлений. Терпимо это просто потому, что я тренированный человек, и я в какой-то степени умею правильно читать. Мне даже по этому поводу комплименты делали, говорили, что вот Олег, он умеет даже книжку читать таким образом, что вот как-то не засыпаешь. А в большинстве случаев вы знаете, да, что если книжку начинаешь читать, да, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вспомните вот это вот... Вспомните вот это вот состояние, как бы, да, которое наверняка знакомо каждому, кто в ВУЗе учился, когда приходишь на лекцию, да, какую-нибудь там, ну вот у меня была физика, там общая физика, садишься, а там какая-нибудь там, ну две пары она идет, и вот лектор там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, массы никакой нет, вцепиться как бы уму не во что, и ты начинаешь тупо засыпать, то есть... Рептильная часть, да, подсознание тупо начинает выключать ум, потому что ум ничем не наполняется. Ничего потрогать, пощупать нельзя, как бы, да, и тело начинает просто входить в свой исходный режим, то есть засыпать. И ты сидишь и думаешь на этой лекции, какого хрена я, блин, вчера до 3 часов ночи сидел? Надо было выспаться, блин. И тебе кажется, сейчас эта лекция закончится, и думаешь, пойду я, короче, в общагу, лягу и буду спать 3 суток вообще не вставая. Вот. А потом лекция заканчивается, да, и ты выходишь. И вдруг через 3 минуты обнаружишь, что ты абсолютно огурцом, что сонливость как рукой сняло, и что никаких проблем вообще нет. И, вот, и ты удивляешься, думаешь, как это может быть? И я когда в университете учился, я ну, тогда как бы не занимался всякими там, да, системами самосовершенствования, но я заметил, что тут что-то не то, это не совсем тот сон, который вот из-за невыспатости происходит, это какой-то другой сон. И этот сон заключается в том, что когда человек тебе, ну, как бы в одно... В один поток тебе что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу, а ты не можешь декодировать, ты плохо себе представляешь, о чем идет речь. Вот, то, собственно говоря, тебе только остается засыпать. Вот. И вообще говоря, я считаю, что это крупный недостаток именно конкретно преподавателей. Они говорят что-то, но они ведь не знают, когда они произносят какое-то слово, может ли каждый человек, который сидит в аудитории, декодировать это слово, то есть превратить его в конкретное представление. Ну, я уже сейчас даже опускаю... как бы идею о том, что некоторые слова сами по себе являются достаточно абстрактными, как бы, да, обозначают какие-то абстрактные понятия, которые довольно трудно облечь в какую-то массу, да, но есть такое полезное упражнение, когда человека просят промоделировать, взять какое-нибудь понятие, взять, например, любовь, и вылепить это в пластилине, например, да, или в глине. Ну, собственно, чем наши художники и скульпторы занимаются, да, одни это изображают, другие это там как-то лепят, или, я не знаю, там, вытачивают или еще что-то делают. Вот. И поначалу, когда людям такие задания даешь, они впадают в недоумение, как это можно взять и это вылепить. Ну, и ты спрашиваешь, ну а как ты себе это представляешь? Вот это изобрази. Причем изобрази так, чтобы масса соответствовала значимости. Чтобы человек мог, другой человек мог посмотреть на это и сказать, а, так это же вот что. Это не так легко. Но если ты к себя к этому приучаешь, как бы, да, приучаешь это показывать себе на конкретных примерах. Ну и, собственно говоря, опять же, это всем известно, да, вот я сейчас упомянул тему, да, конкретных примеров. Все знают, что если что-то объяснять на конкретных примерах, это очень хорошо доходит. Вот. Но, тем не менее, как бы, да, мало кто в реальной жизни почему-то это использует. Вот такие, получается, 4 основных момента, да. Первое – это способность присутствия видения и наблюдения, да, или, другими словами, состояние осознанной некомпетентности, в которой, вообще говоря, желательно пребывать все время. Это состояние детского интереса, так называемое. Да? Второе препятствие – это несоответствие массы и значимости, которое по большей части проявляется в том, что масса просто тупо отсутствует. как я уже говорил, да, то есть другими словами, человек слушает о чем-то или читает о чем-то, он себе не может не то что потрогать, он даже представить себе не может, о чем там идет речь. Это было забавно, когда у нас, например, на военной кафедре люди изучали какую-то радиостанцию целый год, вот, а потом в конце года им дали ее потрогать. Вот, и при этом они должны были сдавать экзамены по поводу там, схематики этой радиостанции там, и так далее, да. Ну, естественно, у всех там опухала голова и лопалась. И все не могли понять, как вообще это... Как можно изучать то, чего ты никогда не держал в руках, вообще говоря. Третье – нарушение постепенности. Нарушение постепенности выражается в том, что каждый предмет по мере усложнения идет определенными ступенями. И на каждой ступени, опять же, да, масса должна соответствовать значимости. Если вы какую-то конкретную ступеньку пропускаете, и у вас возникает то самое замешательство, то вам нужно это замешательство заметить и вернуться туда, где вот эта вот сцепка была потеряна. То есть, где вам начали рассказывать какую-то значимость, а вы перестали ее декодировать. То есть, вы перестали себе... у вас пропала возможность переводить вот эти вот слова или объяснения, или какие-то схемы, да, в какие-то конкретные предметы, с которыми вы можете иметь дело. Ну и четвертое, в принципе, опять же, по сути, получается, сводится к тому же. Как бы, да, четвертое – это наивысшая абстракция, которая у нас существует в нашей жизни повседневной. Это человеческий язык, человеческая речь. Слова. Слова – это просто звуки. Если эти звуки чему-то соответствуют, если вы их можете декодировать в конкретные представления, то у вас проблем не будет. Если вы не можете декодировать, то, блин, да. Вот. Ну и да, соответственно, конечно, бывают такие вещи, правильно, кстати, замечание делают, да, что на четвертом этапе вот это вот непонятное слово, да, точнее, правильно будет сказать не непонятное, а непонятое слово. Вот, потому что типов непонимания много разных, да, есть, например, ложное декодирование, когда человек придумывает себе какое-нибудь выдуманное определение для слова, да, и начинает его использовать. Вот. Ну, в частности, это вот очень видно на форуме, я всегда с этим у себя сталкиваюсь постоянно, когда люди там берут, например, слово абстрагирование или абстракция обозначает совершенно конкретную вещь. Можно взять книжку Альфреда Коржибского и посмотреть, что означает абстрагирование. Абстрагирование означает отбрасывание части информации для того, чтобы сформировать конечную модель чего-то. Вот. А человек берет слово абстракция и начинает его использовать в каком-то таком гуманитарном, ну, я как, понятно, как физик, обязан шовинистически бороться с лириками, да, и с гуманитариями всякого рода, да, потому что действительно по жизни я сталкивался с тем, что, ну, например, опять же, да, работая переводчиком, у меня же профильного образования нет, вообще говоря, я самоучка, вот, и меня всегда, на самом деле, поражала вот эта вот штука, да, почему я самоучка гораздо лучше говорю, обучаю, применяю язык, чем люди, которые там пафосном каком-нибудь институте, типа Мариса Тереза, отучились по 5 лет. А вот потому, наверное, и я умею это делать, что я-то самоучка, мне приходилось все это прокапывать самому. То есть мне пришлось прийти в состояние осознанной некомпетентности, мне пришлось ко всем значимостям подбирать массу, мне пришлось искать себе правильные ступенечки для обучения, мне приходилось прояснять все эти слова и тыкаться в них. Вот. А там как-то человек диплом получил, и как-то вот так. И работает, короче говоря. Да, я просто понял, что когда я начинаю человеку, ну, просто вот как бы объяснять, да, вот прочитай, что ты здесь перевел, да, прочитай, а теперь попробуй это представить. Вот что ты здесь написал. Представил? Ну, два варианта. Да, человек говорит, нет. Я говорю, тогда о чем ты здесь говоришь? Он говорит, я не знаю, это автор так написал. Я говорю, подожди. Когда автор о чем-то писал, он что-то себе представлял и кодировал это в язык. Твоя цель – раскодировать это и объяснить на русском языке. Если ты не раскодировал, а просто перевел там подстрочным переводом, используя какие-то там словари, подмену английских слов на русские, как бы, да, и какую-то там грамматику, ты не сделал свою работу. Тебе нужно сначала декодировать, а потом закодировать на другом языке. Вот что ты должен сделать. И я столкнулся с тем, что гуманитарии этого не понимают. То есть у них элементарно отсутствует просто здравый смысл. Способность декодировать и кодировать я называю здравым смыслом. То есть, когда человек может значимость переводить в массу, а массу переводить в значимость. Вот это называется здравый смысл. Вот. А когда человек этого делать не умеет, вот и тогда я сталкиваюсь с тем, что типа вот этой свеженькой темы на нашем форуме, где люди обсуждают, что такое просветление. Увы, просветление декодировать может мало кто. Для того, чтобы просветление как-то декодировать, нужно самому быть просветленным. Вот. А все вот эти вот слова, даже если вы прочитаете какие-то объяснения о том, что это такое. Ну вот, как бы, Ни к чему это не приведет, если вы этого не пережили. Вот. А что касается, да, не, что касается академического образования, вот опять же, все зависит от того. Тут как бы есть такой, да, как это говорят, тест на выживание. Да, если человек 5 лет выдержал в ВУЗе и все-таки дошел до диплома, его получил, это означает, что у него уже, в общем-то, какие-то способности кодировать, декодировать присутствуют. Ну, если, конечно, только он там оценки за бабло не получал. Вот, так что тоже такая вот штуковина. Так что, наверное, вот все, что в сегодняшний вебинар вместиться может. На самом деле, есть книжка у меня, где гораздо более подробно все это описано. «Основа обучения» называется. Написал ее замечательный такой человек Флеминг Фанч. Она мне там на сайте за небольшую денежку предлагается. Написал довольно-таки давно. Вот, и, собственно говоря, ну, фактически по этой книжке, ну, там с некоторыми доработками практическими, я, собственно, и планировал проводить семинар «Ясные знания». У меня есть там определенные авторские еще наработки, кроме того, что есть у Флеминга Фанча в этой книжке. Вот. Флеминг Фанч молодец в этом плане, да. Ну и, собственно, если вам наше занятие понравилось, можете оставить свой отзыв. Вот я постараюсь, не то, что постараюсь, все, что сегодня рассказывалось, оно у нас будет в неком текстовом виде оформлено, чтобы был какой-то... Вот я вам там ссылочку дал, но, правда, что-то почему-то как ссылочка не выделилась. Еще раз я попробую ее кинуть. Вот мы сделали страничку, да, под названием «Как учиться быстро и эффективно». Ну вот начните с этих простейших навыков, простейшего вот этого наблюдения. Да. Первое, это то, что я, ради чего я цитировал Гриндера и Роберта Пирсига, способность наблюдать и присутствовать. Второе, это соответствие массы и значимости, то есть можете ли вы себе представить, можете ли вы декодировать, о чем идет речь. Третье, это соблюдение поступенчатого соответствия. И четвертое, это внимательно-внимательно отслеживать, все ли слова из тех, которые вам говорятся, например, да, на входе, да, начнем с декодера, действительно ли вы можете их транслировать в какое-то представление, или это что-то весьма-весьма туманное. Вот я как раз как технарь, ну, видимо, это и связано с тем, что технари, они как бы всегда имеют вещи конкретные перед собой, да, имеют дело с вещами конкретными, поэтому у них декодер как-то лучше настраивается. У гуманитариев похуже. Хотя на самом деле никто им не мешает быть такими же конкретными и также все конкретно раскладывать по полочкам. Вот. Четвертое, да, это непонятные слова. Ну, пожалуй, что все, что я хотел сегодня рассказать. Заходите на страничку, оставляйте отзывы. Да, и действительно у нас 24 числа будет вебинар «Как правильно учиться по видео», потому что в ближайшее время, ну и вот в последнее время мы ширим и взращиваем ассортимент дистанционных курсов, которые, в частности, основаны на видеозаписях, ну, с живых семинаров или специально сделанных для видео, для дистанционных курсов. Вот. И также столкнулись с тем, что как только даешь людям отрывок видео, который чуть длиннее, чем 3 минуты, как бы, да, так тут же у человека как бы возникает проблема, как правильно по этому видео учиться. Ну и даже там я буду рассказывать не столько, как учиться по видео, да, сколько вообще, как учиться на семинаре. Вот вы на семинар приходите, многие люди ведь тоже, там понятно, там есть живоведущий, да, он как-то руками машет, что-то показывает, демо-сессии всякие разные делает там и так далее, и так далее. Вот. Но тем не менее, все равно есть определенные вещи, которые, вот там Валентин как раз начал сейчас писать, да, и ссылки какие-то давать. Вот он как раз делает то, что... Чему мы будем учиться? Он делает конспектик. Это один из навыков того, как правильно учиться по видео и как правильно учиться на семинаре. Вот об этом мы и поговорим, покажем, расскажем. Вот, и я уверен, ну вот, Валентин может с вами поделиться историей успеха, да, на эту тему. Он где-то недавно это писал. По-моему, это опять же в нашей группе было по английскому языку. Он писал о том, насколько сильно стало отличаться, в частности, то, как он раньше там приходил на семинары и просто слушал. И как он потом начал слушать. Потому что сейчас вот даже недавно на последнем семинаре у нас было такое переживание. Одна дама приходит, говорит, я вот тут заметила, что я на семинар прихожу, как бы, да, и с первого семинара ничего не понимаю. Поэтому я потом прихожу второй раз, чтобы понять, ну, попрактиковаться и понять, о чем говорилось. Ну, и несмотря на то, что здесь, конечно, есть некое объективное ограничение, оно заключается в том, что когда ведущий что-то рассказывает, он же, что он делает? Да, у него есть некое представление, у него есть хорошая масса, у него есть хорошее представление, хороший опыт, который он пытается закодировать, объяснить языком, показать на демо-сессиях, там, да, показать на рисунках там, и так далее. Но, тем не менее, ваша способность декодировать, перевести это в собственные представления, она довольно-таки ограничена. ограничено, в частности, вашим опытом. В этом-то как бы и прикол, да, что я все, когда я все поясняю на конкретных примерах, это гораздо легче понимается. Вот. Но, тем не менее, как бы иногда бывает полезно. Сходил на семинар, да, прошел какой-то материал, освоил, попрактиковал там месяц-два, потом пришел снова, и вдруг, ну, ведущий-то знает, что он рассказывает, в принципе, то же самое. Вот, а ты вдруг слышишь, как будто бы в первый раз что-то такое. Потому что в прошлый раз ресурса не хватило, внимания не хватило. Вот. Ну и, соответственно, то, что вот вы сейчас там пишете в комментариях, как бы, да, вот еще раз я ссылочку дам на всякий случай, как бы, да, пишите там все это дело, потому что на самом деле еще один из важных моментов, лично для меня, как для ведущего, для меня очень важна ваша обратная связь. Для меня очень важно, чтобы вы какие-то свои сомнения, там, не знаю, вопросы там и так далее, и в том числе озарения и навыки тоже мне обратно давали, потому что это тоже, в общем, часть моего обучения. Как я уже говорил, да, мне это проскользнуло. Я-то всю жизнь, как оказалось, хотел стать учителем. И мне очень важно для меня, для моих личных целей, научиться доносить информацию так, чтобы вы понимали и усваивали ее. Ну и на этом, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. По поводу аудиозаписи, она будет, да, вот я вижу, 1:16 мы отработали, как полагается, чуть подлиннее. Большое спасибо за ваше внимание, большое спасибо, что вы не заснули, а дослушали до конца, и нас даже вон там побольше людей стало на выходе. Вот. Ну и все это мы попробуем оформить и так далее. Да? Заходите на мой сайт olegmatveev.org, заходите на форум, задавайте вопросы, ну и пишите комментарии. Большое спасибо, да, вам тоже всяческой удачи. Ура, вроде бы все хорошо получилось.